Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Гражданские акции протеста в российской столице не прекращаются. За минувшую ночь задержаны около 200 человек. Празднование Дня Победы. За и против ежегодного торжественного парада, сталинобусы, сравнение послевоенного, восстановление Германии и Советского Союза. А также экономика. Владимир Путин поручил правительству подготовить проект пенсионной реформы. Правозащитники и социологи предлагают провести в России миграционную амнистию. И общественное мнение. Итоги президентства Дмитрия Медведева глазами социологов. Всю минувшую ночь в Москве продолжалось противостояние ОМОНа и граждан, собиравшихся группами по 200-300 человек и перемещавшихся из одной точки в другую. Бессрочная акция противников президента Владимира Путина началась после разгона митинга на Болотной площади в воскресенье. За уже почти трое суток, что активисты и простые люди провели на улицах Москвы, задержаны более 400 человек. Большинство из них, правда, было отпущено из отделений полиции без предъявления обвинений или составления протоколов. Некоторых сотрудники полиции даже отказывались в какой-то момент задерживать. Они разделились на людей, которые четко исполняли приказы, и тех, кто колебался. Некоторые рассказывали очевидцы событий, что сотрудники полиции, ОМОНовцы, их просто не задерживали. Поэтому тех, чьи имена в эти дни звучат чаще других и сопровождаются определением один из оппозиционных лидеров, вот этих людей задерживали постоянно, причем по нескольку раз. Это Алексей Навальный и Сергей Удальцов. Последний и сейчас находится в отделении полиции. Его оставили там до суда по статье «Неподчинение законным действиям сотрудников полиции» до 10 мая. По этой же статье Удальцова уже несколько дней назад оштрафовали на 1000 рублей. Но максимальное наказание по ней теоретически возможно – это 15 суток ареста. Удальцов в знак протеста объявил сухую голодовку. О событиях последних суток в Москве, о продолжающихся протестах в хронологическом порядке рассказывают свидетели событий и корреспонденты «Радио Свобода». На маршруте от лагеря на Чистопрудном бульваре до Пушкинской площади гуляющих по городу людей сопровождал наш коллега Артур Асафьев.
Вечером 8 мая в Москве полиция продолжала немотивированные задержания участников протестных акций. ОМОН больше нигде не давал протестующим такой передышки, какая у них выдалась днем на Чистых прудах. Так, пространство вокруг памятника Пушкину было зачищено полицией в рекордно короткий для последних дней срок. К половине 9 вечера там успело собраться не более 150 протестующих, пришедших туда после разгона лагеря на Чистых прудах. ОМОН был уже наготове, перегородил кордонами и ограждениями все проходы и начал задержание. Посадив в автозаке примерно 30-40 человек, ОМОНовцы построились в цепь и вытеснили людей с площади ко входу в метро. После этого протестующие почему-то разделились. Несколько десятков оппозиционеров направились на Старый Арбат, где без приключений провели пару часов. Основная часть осталась на Тверской и далее переместилась к Никитским воротам. Оттуда вскоре поступили сообщения о задержании полиции Алексея Навального, Ксении Собчак и еще нескольких десятков участников протеста. Около сотни протестующих к 22 часам по московскому времени собрались на Патриарших прудах. Оппозиционеры обсуждали возможные направления своего дальнейшего движения в том случае, если на пруды нагрянет ОМОН. К этому времени дождь в центре Москвы вновь усилился. Многие участники протестной акции промокли. Тем не менее, самые стойкие из них, это почти исключительно молодежь, были намерены продолжать свою акцию до утра. К полуночи на Патриарших прудах собралось уже около 300 человек. Еще через полчаса подъехал ОМОН и начал массовые задержания. Был арестован Сергей Удальцов. После этого часть участников протеста направилась на площадь Восстания. Одновременно в интернете стали появляться сообщения о том, что отдельные бойцы ОМОНа стали отказываться задерживать мирных граждан. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
О том, что происходило дальше, рассказывает один из участников событий, москвич Николай Воронцов.
Я появился на Патриарших прудах буквально за несколько минут до того, как туда пришла колонна из 200 человек с Арбатской, пригнанная ОМОНом. Вслед за ней появился Сергей Удальцов, только что выпущенный, которого, впрочем, сразу же снова повязали и упаковали в автозак. Остальных достаточно мирно разогнали, ну, не считая того, что набили еще 2 или 3 автозака, честно говоря, не было времени считать, приходилось уходить. После этого мы вместе с одним из координаторов маленькими группками, в частности, в моей было 5 человек, вернулись на баррикадную. И там, надо сказать, нам никто не препятствовал. Через некоторое время подтянулись остальные люди. Нас было, опять же, около 200 человек. Пришли новые люди. приехал Навальный, Собчак, приехали 4 машины ДПС. К нам вышел некий подполковник, который сказал, что здесь просто для того, чтобы охранять наш покой. И сказал, что нас никто не будет трогать до 11 утра, потому что дальше пойдет техника, и нам нужно будет покинуть сквер перед высоткой на Баррикадной. К сожалению, подполковник не совсем сдержал свое слово. Приблизительно в 6 утра тех, кто уже улег спать на лавочках, остальные разбудили криками ОМОН, и ОМОН побежал вязать, кого попало. Судя по всему, поймали они не так много людей, остальные просто разъехались по домам. Впрочем, применили новую тактику. Например, один из автозаков проехал чуть дальше по Садовому и там ожидал тех, кто туда подбежит. После этого оставшиеся участники, которых всего насчиталось человек 25-30, через Старый Арбат выдвинулись на Гоголевский бульвар, где проследовали к Кропоткинской и без особых препятствий со стороны сотрудников полиции дождались условленных 10 часов и пришли на согласованный, санкционированный митинг КПРФ на Пушкинской площади для дальнейшей координации действий. Сюда добралось чуть меньше 20 человек.
Это был один из участников ночных событий в Москве, Николай Воронцов. Добавлю, что на Патриарших прудах в числе задержанных ОМОНом оказались несколько журналистов. Это корреспонденты интернет-издания «Лента.ру», главный редактор журнала «Эсквайр» Дмитрий Голубовский и главный редактор журнала «Большой город» Филипп Дзитко. Но вернемся на Пушкинскую площадь. Как вы уже слышали, там в эти минуты проходит санкционированная акция КПРФ, и сейчас там происходят основные события. Работает на Пушкинской площади обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева. Она в прямом эфире. Здравствуйте, Елена. Много ли собралось людей? Можно ли сказать, сколько среди них участников акции «Белый город»? Какие планы?
Здравствуйте, Марк. Людей много. Я думаю, 1005. Может быть, я сейчас стою в самом начале колонны. Она еще не двинулась. Очень плотно стоит. Вся эта колонна далеко-далеко вот уходит. Вижу, сколько флагов. Все участники, вот белоленточники, видимо, собираются под знаменами Удальцова. Я вижу флаг левого фронта, и мне кажется, что Удальцов как раз и призывал, что все, кто хочет с нами вот в эту минуту быть, то, пожалуйста, под наш флаг. Думаю, что вся эта группа стоит там. Флаг, по крайней мере, его никто не третирует, не убирает. Правда, моя коллега-журналистка, которая вышла из метро с белой ленточкой, старалась ее на всякий случай сначала спрятать. А потом уже вытащила для того, чтобы милиция, которая очень тщательно следит за тем, кто выходит из вагонов, ее раньше времени вот не забрала в этот знаменитый автозак. Лозунги, плакаты здесь в чистом виде коммунистические, власть народу, очень много Сталина, портреты Сталина на груди у молодых совсем ребят, молодежи тоже много, поют они выразительно «Смуглянку-молдаванку», причем, когда я поднималась из метро по эскалатору, видела, как мальчики и девочки с листочками разучивали слова песен, кого они представляют, не знаю, есть такая отдельная колонна очень молодых ребят, распевающих «Катюк», которая идет под символом «Россия за трезвость», «Трезвая Россия». Вот что это за общество, почему оно такое молодое, почему с такого раннего возраста нужно так активно бороться за трезвость, мне пока непонятно. Я еще с ними не общалась, с этими молодыми ребятами. Вот такая пока обстановка, все стоят, потому что огромное количество поливальной техники проехало. Все, видите, слышите, все, начали движение. Марк, отключаюсь, можно?
Да, Елена, спасибо. Да, Елена, спасибо большое, оставайтесь на связи, это была Елена Рыковцева, она находится на Пушкинской площади, где проходит митинг, а сейчас начинается согласованное с властями шествие коммунистической партии, к которому присоединились активисты так называемой акции «Белый город». Противостояние их с московским ОМОНом, напомню, продолжалось всю ночь. К этой теме мы вернемся через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Участники так называемых народных гуляний собираются на Пушкинской площади в Москве, чтобы присоединиться к разрешенному властями шествию коммунистической партии. Акция протеста гражданских активистов продолжается в Москве уже третьи сутки. За это время были задержаны около 1000 человек. Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков выступил со специальным заявлением в связи с антиконституционными действиями московской полиции. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста протеста в Москве. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок наказания, в центральную клиническую больницу в Харькове. На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 17 человек. Спецслужбы Саудовской Аравии и США с помощью агента, внедренного в одну из группировок, связанных с Аль-Каидой, предотвратили в апреле взрыв пассажирского самолета. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве Свободы. В середине 70-х годов в парижской студии нашего радио записывались программы «Мы за границей». Их готовила и вела Мария Розанова. Сегодня в архивном выпуске две передачи: «Почему русские пьют» и «Первые впечатления советского человека за рубежом». Звучат голоса Виктора Некрасова, Андрея Синявского, Анатолия Гладиля, Анатолия Шагиняна, Александра Галича. Ведет программу Иван Толстой. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к главной теме дня – противостояние гражданских активистов и простых людей с московской полицией, которая продолжается уже третьи сутки. Оно проходит в рамках перемещения по городу групп, которые, размер которых колеблется от 100 до 300 человек. Примерно через час-полтора после того, как группа переходит на новое место, появляется ОМОН, начинаются немотивированные, по мнению активистов, задержания, поскольку на этих акциях не звучат лозунги, не раздается никаких политических призывов, не используются даже громкоговорители. В связи с этими событиями, которые, очевидно, продолжатся сегодня в российской столице, со специальным заявлением выступил депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что, по его мнению, действия сотрудников полиции в последние три дня выходят не только за рамки закона, но и за рамки здравого смысла.
Вот я вчера проезжал мимо памятника героям Плевны, где сидела молодежь, очень немного, там, наверное, человек 250-300. Они в основном все сидели на памятнике, на ступеньках, играли на гитарах, кто-то стоял, никаких транспарантов, никаких выкрикиваний, никаких действий, которые можно было принять как какую-то там акцию, не было. В то же время было вчера задержано именно на этом месте порядка там 50-60 человек. За что? То есть за то, что люди просто пришли в парк, собрались, играют на гитарах. Это что, опасное для общества действие? Это для этого мы содержим полицейский аппарат, для этого платят налогоплательщики деньги, для того, чтобы из бюджета потом содержать сотрудников полиции. В то же время хулиганы, там всякие грабители и прочие криминальные элементы, они остаются безнаказаны, потому что полиция занимается только выявлением людей, которые похожи на протестующих. Люди просто ходят, на них белые ленточки. Это является основанием для их задержания. Это вообще что такое? Мы во что превращаемся? Мы превращаемся в белорусов, которые людей задерживают за то, что они собрались на площади и хлопают в душ.
В открытом заявлении Геннадий Гудков также обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с требованием немедленно навести конституционный порядок и призвать к ответственности слишком ретивых стражей порядка.
Если еще 6 числа я как-то оправдывал определенную жесткость действий ОМОНа, действительно там была провокация, действительно там были хулиганы в толпе, там люди, определенная часть, к сожалению, молодежи приготовилась к тому, чтобы действительно сорвать митинг и превратить его в какое-то побоище, частично им это удалось, и я в какой-то степени заявлял адекватности, в целом адекватности действий полиции, хотя там были отдельные случаи злоупотребления силы, злоупотребления своими возможностями, то вот оправдать действия полиции 7-8 числа абсолютно ничем нельзя. Что еще запрещено в нашей стране, пусть скажет генеральный прокурор, чтобы мы все понимали, что в Москве видимо осадное положение, значит, установлен комендантский час, запрещено собираться в парках, запрещено там собираться больше 3 человек. Ну пусть тогда нам примут постановление, вынесет Московская городская дума, которая вчера тоже, так сказать, там делала вид, что ничего не происходит, вынесут, так сказать, правовой какой-то акт, тогда мы будем знать, что да, Москва это осадный город, режимный город. Все, кто появляется в парках, все, кто появляется в скверах, все, кто появляется перед памятниками, больше там 3 или 5 человек, подлежат задержанию ОМОНом там, с применением соответствующих статей административного кодекса. Я, насколько понимаю административный кодекс, не могу понять юридически, что является основанием для задержания людей, не нарушающих общественный порядок, не представляющих опасность для общества. Вот пусть мне ответит прокурор, я очень хочу, чтобы он это сделал, пусть мне скажут начальники милиции. Если у нас полиция действует по закону, пусть действует по закону. Если у нас полиция – это инструмент, который действует по приказу и выполняет политические задачи, тогда пусть они скажут, что да, мы работаем исключительно по политическим заказам. Вот мне просто хотелось бы, чтобы была честность в наших отношениях.
Говорил депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. К теме событий в Москве, к противостоянию гражданских активистов и полиции мы вернемся в конце нашей программы. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы переходим к следующей, наверное, по значимости теме сегодняшнего дня. Так уж получилось. В связи с праздничными мероприятиями в честь 67-й годовщины Победы в центре Москвы сегодня ограничено автомобильное движение, изменены маршруты общественного транспорта, закрыты на выход некоторые станции метро. В конце апреля и в начале мая движение в центре столицы приостанавливалось на время репетиции Парада Победы. Он заканчивается уже в эти минуты. Всего таких репетиций были 4, также перекрывался практически весь город, что вызвало большое неудовольствие автомобилистов и простых граждан. В блогах начали обсуждать, нужен ли вообще сейчас парад Победы спустя почти 70 лет после войны, и если нужен, то каким он должен быть. Над этой темой работал мой коллега Михаил Саленков.
В связи с праздничными мероприятиями в честь 67-й годовщины Победы в центре Москвы ограничено автомобильное движение, изменены маршруты движения транспорта, частично закрыты на выход некоторые станции метро. В конце апреля и начале мая движение в центре столицы приостанавливалось и на время репетиции Парада Победы. Всего их было 4. Перекрыты улицы, набережные, в городе пробки, автомобилисты выражают неудовольствие. В блогах начали обсуждать, а нужен ли парад сейчас, спустя почти 70 лет после войны. Один из тех, кто против, пишет:
«Военные парады. Кому они нужны? Перед кем мы хвалимся своей военной мощью? Не хочется думать, сколько стоит эта показуха. Интересно, радостные ветераны, стоящие на Красной площади, понимают, что это их деньги втаптывают в брусчатку? Я уж не говорю про нас, москвичей, которые стоят в пробках и скрипят злости зубами, ругают неприличными словами наше государство и, конечно, руководители страны».
Блогер Рустем Адагамов поделился с корреспондентом «Радио Свобода» мнением, что репетиции парада у горожан вызывают негативные эмоции, а ведь этого быть не должно.
Это же репетиция парада, и люди, которые стоят в этих невероятных пробках, они никакого пиетета к этой репетиции не испытывают и к этому параду. Напротив, это все вызывает у людей негативные эмоции. А зачем? Зачем закрывать город в 6 часов вечера и устраивать дикую давку на улицах, вызывая у людей неприязнь к тому, что готовится?
Сторонники проведения главного парада страны на Красной площади пишут в блогах:
«Парад обычно не смотрю, только в укороченном варианте в новостях, да и то, если получится. Но мне кажется, что смысл в нем есть. Это некий знак почтения по отношению к ветеранам и эдакое действие, спектакль, если хотите, на которое просто любопытно посмотреть, как на смену караула у Вечного огня в Александровском саду».
Еще одна острая тема для обсуждения в годовщину Победы – появление на улицах российских городов автобусов Победы. Организаторы этой акции договариваются с перевозчиками, в первую очередь это муниципальный транспорт, и на собранные через интернет среди граждан деньги наклеивают на автобусы большого формата плакаты. Единственное, что раздражает часть российского общества в этой акции – портреты Иосифа Сталина. Из-за них у организаторов акции «Автобус Победы» ежегодно появляются проблемы. В этом году плакаты со Сталиным пришлось снять в Екатеринбурге, рассказал координатор акции Ярослав Родионов.
Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. В Москве было достаточно трудновато. Но, тем не менее, возникли некоторые проблемы. Ну, были решены. Если основной не получается, то мы пускаем на другом транспортном средстве. Ну, либо там еще какие-то варианты, там, скажем, щит, или, может быть, это автобус рейсовый, людей.
На критику противников акции Ярослав Родионов отвечает.
Мы выступаем за справедливость в освещении истории. То есть наша акция историческая, в первую очередь, а не какая-то там политическая. Нас интересует честное и достоверное отражение истории, в частности, имя Сталина.
О значении парада Победы в столице и о недовольстве плакатами со Сталиным на автобусах 9 мая я побеседовал с российским историком Кириллом Александровым.
Парады нужны не ветеранам, которых осталось очень мало. Речь идет совершенно о другом. Они играют очень важную такую агитационно-пропагандистскую роль в формировании какой-то определенной идеологической идентичности, которой должны быть причастны граждане Российской Федерации. Я не противник, наверное, парадов как таковых. Этот парад у нас получается какой-то странный, потому что мы действительно живем в нищей, разоренной стране. И если сравнивать, как прожили вторую половину 20 века ветераны побежденного вермахта и ветераны, победившие Красной Армии, сравнение это явно в пользу побежденных по уровню жизни, по качеству заботы государства об этих людях. И сейчас, действительно, с точки зрения здравого смысла, какой-то справедливости, вот этим очень немногим людям, которые остались, нужно было бы эти деньги перераспределить в их пользу. Я не знаю, сколько стоит парад. Наверное, очень большие деньги, если посчитать сумму всех этих репетиций, я не говорю уже там про ход техники и прочее, прочее. Было бы, мне кажется, наверное, совершенно правильно, чтобы в параде победы участвовали сводные колонны, достаточно скромные, от армии государств антигитлеровской коалиции всех, потому что победа, еще раз говорю, была общей.
Причины полемики вокруг портретов Сталина на автобусах 9 мая очевидны, говорит Кирилл Александров. Власти сегодняшней России различными идеологическими манипуляциями пытаются выдать индульгенцию сталинскому режиму за все те преступления, что им были совершены, убежден историк.
Мы страна с отбитой национальной памятью. Страна, которая не способна разобраться в своей собственной истории, не способна отделять духов зла от духов добра. Я глубоко убежден, занимаясь историей коллективизации, что Сталин уничтожил гораздо больше русских и украинских крестьян, чем погибло в годы немецкой оккупации в западных областях России, в Беларуси или на Украине. Это страшные, совершенно чудовищные цифры. Методы войны, которые Сталин использовал, и сталинская партийная номенклатура, они привели, в общем-то, к тому, о чем сказал великий русский писатель Виктор Петрович Астафьев, в том, что Сталин и Жуков сожгли русский народ в огне войны. Я подписываюсь под каждым этим словом. Этот человек является государственным преступником, убийцей миллионов людей в довоенное время и в военное время. Люди, которые собирают деньги на организацию этих сталинобусов, они, на мой взгляд, совершают страшный грех. Может быть, смысла которого они даже не понимают.
Заявил в интервью «Радио Свобода» историк Кирилл Александров. Официальное празднование Дня Победы завершится в Москве салютом из 30 залпов в 22 часа. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
К теме празднования Дня Победы в России, в российской столице, мы вернемся через несколько минут во второй половине часа программы «Свобода в полдень». Кроме этого, там же вас ждут новости экономики. Владимир Путин поручил правительству подготовить проект пенсионной реформы, которая, как ожидают эксперты, будет крайне непопулярной. Правозащитники и социологи предлагают провести в России миграционную амнистию. И общественное мнение. Итоги президентства Дмитрия Медведева глазами социологов. А в конце часа вернемся на улицы российской столицы, где сегодня продолжатся акции гражданских активистов. Посмотрим, будут ли сегодня снова задержания и продолжится ли их противостояние с московским ОМОНом. Сейчас я добавлю, что сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» вы сможете услышать в прямом эфире программу «Час прессы». Как сегодня воспринимают военную историю? Удастся ли добиться общественного консенсуса в ее интерпретациях? В программе участвует главный редактор интернет-издание «Историческая правда» Вахтанг Кипиани. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Участники так называемых народных гуляний присоединились к разрешенному властями шествию КПРФ от Пушкинской к Лубянской площади, где пройдет митинг. Акция протеста гражданских активистов против инаугурации президента Владимира Путина продолжается в Москве уже третьи сутки. За это время были задержаны около 1000 человек. Депутат Госдумы Геннадий Гудков выступил со специальным заявлением в связи с антиконституционными действиями московской полиции. Гудков намерен подать жалобу в Генпрокуратуру. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста в Москве. В России и ряде стран бывшего СССР сегодня отмечают 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии. В Москве в честь Дня Победы планируется провести 230 общегородских праздничных мероприятий. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок наказания, в Центральную клиническую больницу в Харькове. Как сообщили в партии «Батькивщина», лидером которой является Тимошенко, ее лечением займется врач-невропатолог из германской клиники «Шарите» Луц Хармс. Спецслужбы Саудовской Аравии и США с помощью агента, внедренного в одну из группировок, связанных с Аль-Каидой, предотвратили в апреле взрыв пассажирского самолета, направлявшегося в Соединенные Штаты. Об этом сообщила во вторник газета «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что созданное в стране новое коалиционное правительство желает проведения ответственного мирного процесса с палестинцами и серьезных переговоров по иранской ядерной программе. Греческие политики сегодня проводят новый раунд переговоров о создании правящей коалиции по итогам воскресных парламентских выборов. На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 17 человек. Командующий так называемой «Свободной сирийской армией», наиболее крупной оппозиционной группировкой в Сирии, заявляет, что оппозиционеры могут возобновить вооруженную борьбу против режима президента Башара Асада. Жители американского штата Северная Каролина на референдуме во вторник одобрили поправку Конституции штата, запрещающую однополые браки.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас мы вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня, к празднованию Дня Победы. Судьбу побежденной во Второй мировой войне нацистской Германии определила весной 45-го года Потсдамская конференция руководителей США, Великобритании и Советского Союза. В отношении будущего немецкого государства державу-победительницы поставили цели, сформулированные как принцип 5D – денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация. Понимание этих целей было у Сталина и его союзников разным, что и обусловило скорое начало холодной войны между недавними союзниками, создание ФРГ на территории западных зон оккупации и ГДР на территории советской зоны. Этот раздел удалось преодолеть почти полвека спустя, после крушения системы политических блоков в Европе. А денацификация Западной Германии в широком смысле слова и об особой роли Соединенных Штатов в этих процессах в серии специальных репортажей рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Процессы денацификации включали в себя как процессы оздоровления немецкого общества, выработки новой экономической политики, так и создания новой культуры. Сегодня второй репортаж о политике в сфере экономики.
Поговорим об экономическом аспекте денацификации в стране, где национал-социализм воспитал за 12 лет, мягко говоря, недоверие населения к капитализму как таковому. Вот фрагмент из речи Адольфа Гитлера 3
октября 1941 года.
Нам знакомы две крайности. Первая – это капиталистические государства, которые ложью и обманами, а также всевозможными трюками отказывают своим народам в естественнейших правах. Это государства, которые пекутся исключительно о собственных финансовых интересах, государства, готовые пожертвовать жизнями миллионов людей ради этих своих интересов. На другом полюсе мы видим коммунистическую крайность. Но и для многих интеллектуалов по другим идейным соображениям послевоенное будущее Германии виделось скорее в демократизированном социализме. Возможно, на такое развитие рассчитывал и Сталин, когда подписывался в Потсдаме под договоренностью о непременном сохранении целостности Германии. Но американцы никакого социализма и знать не хотели и ставили задачу вернуть немцев на путь истинный, то есть капиталистический. План Маршалла, план помощи действовал, но как запустить механизм реальной экономики? Кастинг на главную роль немецкого демократа-рыночника американцы провели блестяще. Оставшийся в истории как отец германского экономического чуда экономист Людвиг Эрхард, кстати, незапятнанный с точки зрения денацификации, вспоминал впоследствии. «Вскоре после начала оккупации моей страны, в итоге самой ужасной из войн, перед моей квартирой появился американский офицер и, пригласив лаконично «Come on, давай», повез меня на беседу. Уже в октябре 1945-го Эрхард получил работу у американцев, а вскоре он был уже назначен министром торговли и ремесел в первом послевоенном правительстве Баварии. Затем он возглавлял комиссию экспертов по финансам и кредитам, так называемой «Бизоне» – американской и английской зонах оккупации. И был посвящен, хотя и всего за 5 дней до введения американцами новой валюты немецкой марки, в этот до последнего дня секретный проект. Говорит профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин.
Любой немец вам скажет, что в один прекрасный момент ему объявили, что у него на счету банковском 40 марок, и все. И все, начиная с чистого листа, в чисто-денежном отношении, все начали вот с такого низкого старта, 40 марок.
Это произошло в британской, французской и американской оккупационных зонах 20 июня 1948 года. Существует легенда, что Эрхард, вопреки предписаниям американцев, своевольно отменил государственное планирование и централизованное ценообразование на большую часть товаров, предоставив немецким предприятиям полную свободу деятельности. И якобы американцы его за это вызывали на ковер. Но решение отменено не было, а наоборот получило форму закона. Это позволяет усомниться в противоречиях между Эрхардом и американцами. Говорит Александр Гарин.
Значит, что сделали американцы? Массивно отправляли ведущих менеджеров, отправляли в Америку. Отправляли домохозяек в Америку, да, посмотреть на новые кухни. Да. Молодых людей отправляли в Америку, студентов. И вот это была массивная такая компания-пакет. У нас капитализм Рузвельта, это вообще не капитализм, а социальная рыночная экономика. Это элемент культуры целой, да, то есть действительно субсидии со стороны государства на покупку индивидуальных домов, потому что идея была такая, что мелкий частный собственник, если он построил дом, он не устраивает революцию. Самое главное, что американцы, так сказать, держались в тени. Они не брали на себя авторство, хотя реально они были авторами. Я говорю, что это делалось через какие-то, значит, рекламные фирмы, у которых этикетка была немецкая, так чтобы, упаси Боже, на этом не было клейма американской пропаганды. Сделали это очень удачно. То есть, если посмотреть на количество сделанных предложений на выработку структуры, то Людвиг Эрхард, если посмотреть реально, да, займет там гораздо меньшее место, чем мы привыкли думать.
Эрхард был идеален для возрождения германской экономики. Он заражал немцев своим оптимизмом и убежденностью. Большие ценности возникают всегда только в результате действий личностей. Творческая воля может проявиться только как воля личностей. С философской точки зрения непредставима никакая система, которая могла бы заменить чем-то другим ценность личности. Ее нельзя заменить никакой-либо формой действий функционеров, как и никакой системой с главенствующим коллективом. Свободный труд свободных людей, их свободная конкуренция – вот на что поставил Эрхард. Экономика ФРГ заработала. И все же роль американцев, часто остававшихся в тени, трудно переоценить. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Заключительный репортаж Юрия Векслера о поствоенном развитии Германии, о роли культуры в этом процессе слушайте сегодня в дневных программах «Время свободы». А сейчас сравнить то, как шло восстановление Советского Союза с восстановлением Германии и других стран, пострадавших за время Второй мировой войны, расскажет мой коллега Валентин Барышников. Об этом он побеседовал с историком Борисом Соколовым.
Ну, с одной стороны, были, конечно, огромные людские потери. Были разрушены города, ну, в частности, вот очень сильно были разрушены Сталинград, Минск, Смоленск, Киев. С другой стороны, была сильно наращена мощь военной промышленности и были получены новые технологии по ленд-лизу и в качестве трофеев, которые были взяты в Германии и перемещены в Советский Союз, германское промышленное оборудование, а также частично австрийское и, кстати сказать, частично японское на территории Китая и Кореи. Был определенный потенциал для восстановления, но Советский Союз отказался от американской помощи, от плана Маршалла. Зато он активно использовал германских и иных военнопленных, которые трудились над восстановлением советской промышленности. Реально Советский Союз оправился от последствий войны только где-то к середине 50-х годов.
А как можно сравнить темпы восстановления Советского Союза и европейских стран?
Я точно статистику статистике не располагаю, но мне субъективно кажется, что в западноевропейских странах, ну, прежде всего в Германии, восстановление все-таки шло быстрее. Ну, по крайней мере, относительно быстрее, если брать, например, уровень разрушения в Германии, где почти ни одного крупного города не осталось в целом, и там было разрушено, ну, обычно больше 50% городского жилого фонда. А Сталинград, например, восстановили реально только где-то в середине 50-х годов.
Насколько успешно шло развитие затем, в последующие годы? К 60-м годам кажется, что в Советском Союзе наступила какая-то пора процветания. Довольно успешно были научные разработки. Первого человека запустили в космос.
Весь прогресс, это в основном космос, был связан с развитием военной промышленности. Это было побочное следствие развития ракетных технологий, прежде всего. Ну, так же, как развитие атомной, например, энергетики. Тем более, что, например, ракетные технологии в значительной мере были на ранней стадии заимствованы у немцев, как, собственно говоря, и американские ракетные технологии.
Все время было отставание, начиная с военных пор?
Да нет, оно было, извините, не с военных пор, оно было из довоенных, из дореволюционных, и оно никуда не девалось. Технологически и промышленно мы отставали и от Америки, и от Германии, и от Англии, и от Франции. И это никогда не менялось. Новые-то технологии у нас не стали развиваться быстрее. А наоборот, если во время Великого кризиса 29-33 годов нам охотно продавали за бесценок новейшее оборудование и технологии и Германия, и Америка, то с конца 40-х годов начались определенные санкции против Советского Союза. Стратегические технологии ему не предоставили. Они стратегически покупать было все равно не на что. И технологическое отставание никак не сократилось, конечно.
Подытоживая нашу беседу, Советский Союз всегда отставал от стран Запада, и последствия Второй мировой войны и затем Холодная война только усугубили это.
Скорее всего, да. Военная промышленность, она все больше выходила на первый план. Но это началось с конца 20-х годов, этот процесс милитаризации. И он продолжался непрерывно вплоть до распада СССР.
О послевоенном восстановлении Советского Союза говорил историк Борис Соколов, с ним беседовал Валентин Барышников.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о новостях экономики. Президент России Владимир Путин поручил правительству до октября нынешнего года подготовить проект стратегии развития национальной пенсионной системы. В этот документ, предполагают эксперты, будет включена и норма о повышении пенсионного возраста. Подробнее Иван Трифилов.
Разработкой новой стратегии реформирования российской пенсионной системы правительство страны занимается уже последние пару лет. Однако подготовить согласованный проект этого документа ему пока так и не удалось. Вступивший в должность президента Владимир Путин решил ускорить этот процесс, ограничив сроки работы над стратегией октябрем текущего года. Таким образом, у правительства остается не более 6 месяцев для принятия решений, которые, по оценке экспертов, могут оказаться весьма болезненными. В частности, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, властям непременно следует пойти на повышение пенсионного возраста.
Это проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Это означает, что люди живут дольше при фиксированном возрасте, и дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность.
То есть, согласно вашему прогнозу, дисбалансы в национальной пенсионной системе в перспективе будут усиливаться?
В России, по прогнозам, к 2030 году в 1,5 раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза оно ухудшится. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать. Если у нас на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Это значит, значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышают, либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более или менее адекватен. Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участники так называемых народных гуляний собрались на Пушкинской площади и отправились вместе с участниками санкционированного властями шествия коммунистической партии. Акция протеста гражданских активистов продолжается в Москве уже 3 сутки. За это время задержаны около 1000 человек, по последним данным. Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков выступил со специальным заявлением в связи с антиконституционными действиями московской полиции. США выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста в Москве. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок наказания, в центральную клиническую больницу в Харькове. В России и ряде стран бывшего Советского Союза сегодня отмечают 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии. Спецслужбы Саудовской Аравии и США с помощью агента, внедренного в одну из группировок, связанных с Аль-Каидой, предотвратили в апреле взрыв пассажирского самолета. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что созданное в стране новое коалиционное правительство желает проведения ответственного мирного процесса с палестинцами и серьезных переговоров по иранской ядерной программе. Греческие политики сегодня проводят новый раунд переговоров о создании правящей коалиции по итогам воскресных парламентских выборов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о других российских новостях. Еще раз добавлю, в конце нашей программы мы вернемся к событиям в центре Москвы, где в эти минуты продолжается разрешенное шествие коммунистической партии. К нему присоединились участники акции «Белый город». Там работают наши корреспонденты. Но пока о других темах. Правозащитники и социологи предлагают провести в России масштабную миграционную амнистию, направленную на легализацию трудовых мигрантов и соотечественников, которые десятки лет проживают в стране, не имея российского гражданства. Федеральная миграционная служба заявляет, что не видит необходимости в подобной амнистии. Между тем, по различным данным, на территории России проживает от 2 до 12 миллионов нелегалов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О необходимости проведения в России миграционной амнистии правозащитники говорят с начала 2000-х годов. Именно в то время миграционное законодательство было сильно ужесточено, вместе с тем выяснилось, что без какого-либо гражданства, за исключением союзного, остаются десятки тысяч соотечественников, приехавших в Россию после развала СССР. Многие по сей день живут с паспортами Советского Союза, причем потребовалось дойти до Верховного суда России, который подтвердил действительность этих паспортов. В 2005 году общественные организации, собрав экспертов при Уполномоченном по правам человека, разработали концепцию миграционной амнистии. Омбудсмен Владимир Лукин лично представлял ее на заседании трехсторонней комиссии под председательством тогдашнего вице-премьера Александра Жукова в Белом доме. У чиновников документ вызвал большой интерес. Они сообщили, что было бы неплохо несколько его доработать, и с тех пор текст проекта концепции лег под сукно. Теперь о нем снова вспомнили. На этот раз в фонде «Миграция 21 век», который на основе концепции взялся за разработку законопроекта о миграционной амнистии, говорит руководитель фонда Вячеслав Поставнин.
Ситуация, по-моему, находится на какой-то такой крайней точке кипения. Все ненавидят друг друга. Местное население мигрантов, мигранты местное население. Дальше с этим мириться нельзя. И ничего в этом направлении не делается. Только говорится, квоты снижаются, а их становится все больше. Это говорит о чем? Система не работает. Более того, мы не знаем, где сколько этих мигрантов находится. В каком они статусе или полустатусе, или в каком состоянии они находятся. Чем они занимаются конкретно. Амнистия позволит получить более-менее ясную картину, сколько же у нас людей работает. Первое – это просто учет.
Так, второе.
Да. Второй вопрос. Мы этих людей выводим из бесправия, знаете, вот в правовое поле. Даем возможность обратиться в суд, если нарушаются их права. Мы даем возможность отстоять свои права. Мы делаем из них людей. Они перестают быть рабами. Не надо бояться там, каждого постового, да каждого человека злобного. А третье, мы можем наконец-то ввести всех этих трудовых мигрантов в налогооблагаемую базу. По нашим подсчетам, мы недополучаем примерно 400 миллиардов рублей ежегодно.
Председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты России Николай Сванидзе убежден, что дальше тянуть с решением вопроса о легализации мигрантов, находящихся на территории страны, нельзя.
Порядок навести в сфере миграции нужно, и успокоить общественное мнение в этой связи нужно, потому что существуют многочисленные фобии, связанные с миграцией и с мигрантами. Страх перед чужими, подозрительность к чужим, ненависть к чужим, ко всем, кто приезжает, прежде всего отличающимся внешним видом, языком или акцентом, религией, культурой, манерой себя вести. Подозрения, которые заключаются в том, что они отнимают наши рабочие места. Здесь, конечно, с двух сторон нужно работать, и с хозяевами, и с гостями. Поэтому наводить порядок в этой системе нужно. А порядок должен состоять в том, чтобы делать ситуацию с миграцией более прозрачной. И это, конечно, чрезвычайно трудно, потому что в стране системной коррупции очистить от этой коррупции какую-то область, будь то футбол, сфера образования или сфера миграции, в равной степени невозможно. Но, тем не менее, стремиться к этому нужно. Но вот идея амнистии, она мне представляется достаточно плодотворной. Ее нужно просто как следует обдумать с разных сторон. И это, в общем, в конечном счете благая идея.
Руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова допускает, что миграционная амнистия неинтересна в первую очередь бизнесу, которому невыгодно нанимать легальных работников, платить им достойные зарплаты и предоставлять социальные гарантии. Часто это приводит к всплеску ксенофобских настроений в обществе, которые именно в мигрантах зачастую видят причину многих бед, в том числе и падение уровня зарплат. В то же время, по мнению Лидии Графовой, многие сегодня готовы поддержать идею легализации соотечественников, приехавших в Россию из бывших союзных республик в начале 90-х годов прошлого века.
Первая часть амнистии, которую мы предлагали бы, касается тех наших соотечественников, которые давным-давно приехали в Россию на постоянное жительство и из-за какой-нибудь бумажки не могут получить гражданство, значит, никаких прав при всем антимиграционном настрое, ксенофобском, что говорит нашего общества, я думаю, против этих мигрантов, которые в основном русские, русскоязычные, возражений не будет. Но их тоже никто не хочет толком легализовать. Так вот здесь должна идти речь о срочном выдаче вида на жительство и потом гражданство. Что касается трудовых мигрантов, которые считаются головной болью России, а с моей точки зрения экспертов, которые в этом разбираются, это спасенники России. Так вот, их от 2 до 12 миллионов цифра гуляет. Из этих многих миллионов только 1 300 000 имеют закон разрешения на трудовую деятельность. Они по безвизовому режиму, в основном это соотечественники, въезжают законно, а потом нет квот, искусственно сокращаются квоты, и они становятся незаконно работающими. Вот ведь какое дело. Очень ведь выгодно иметь бизнесу такой клондайк, такую кормушку. И людям, конечно, обидно. Я имею в виду простых граждан. Они ж не понимают, им же путают мозги чем угодно, создавая из ксенофобии дымовую завесу, чтобы не видно было, что у нас существует, ну, абсолютный рабство в отношении мигрантов. Но это стыдно терпеть, если ты, гражданин России, видишь, что вот тут на твоих глазах рабов эксплуатируют. Ну, как же это можно с этим смириться?
В Федеральной миграционной службе говорят, что не видят необходимости в объявлении в России амнистии для нелегалов, указывая на то, что существует одобренная концепция миграционной политики, которая предусматривает конкретные меры. Чиновники и вообще предпочитают говорить не об амнистии, а о регуляризации. Но это, по мнению Лидии Графовой, не меняет сути.
В стране, где до 12 миллионов нелегальных мигрантов, споры на эту тему вести нелепо. Все развитые страны, которые принимают большое количество мигрантов, и когда они видят, их становится много, и выгнать их невозможно, и терпеть это тоже нельзя, проводят иммиграционные амнистии. У нас это все дело откладывается, у нас боятся слово амнистия, предлагается слово регуляризация, да ради бога, пускай называют как угодно, но с этим просто необходимо срочно что-то делать.
Говорит Лидия Графова. В фонде «Миграция 21 век», который занялся разработкой законопроекта, предполагающего проведение в России миграционной амнистии, не исключают, что уже осенью нынешнего года документ может быть внесен в Государственную Думу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, это информационная программа «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Мы возвращаемся в центр Москвы, где работают наши корреспонденты. Третьи сутки продолжается противостояние гражданских активистов и полиции, участников акции «Белый город». Сегодня утром люди с белыми лентами присоединились к разрешенному шествию коммунистов от Пушкинской площади до Лубянки, поэтому задержаний, насколько я вижу из интернета, пока нету. На прямой связи с нашей студией обозреватель «Свободы» Елена Рыковцева, которая расскажет о том, как развиваются события. Еще раз здравствуйте, Елена.
Марк, здравствуйте. Вот происходит то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Сформировалась колонна под знаменами Удальцова Левого фронта, которая кричит «Путин вор», «Путин лыжи Магадан», «Россия без Путина» и требует, конечно, свободу Удальцову. Сейчас мы вышли к историческому музею на Манежную площадь. Полиция в целости. Вот это что я стала делать, потому что они идут в составе официально разрешенных колонн. Вы слышите все эти выкрики сейчас. То есть пока, чем закончится, непонятно, но пока разрешается говорить все это. Кричать, вернее. Это единственные политически оформленные демонстранты. Потому что вся остальная колонна – это полное отсутствие требований. Это всего лишь лента, как я уже говорила, слава КПСС и ничего большего.
Спасибо, Елена. На прямой связи со студией «Радио Свобода» была Елена Рыковцева. Она находится в центре Москвы на шествии коммунистической партии, в котором участвуют также активисты «Белого города». Напомню, Сергей Удальцов и Алексей Навальный остаются под стражей до 10 мая. Инкриминирована статья, которая предусматривает арест до 15 суток. За последние трое суток в Москве в результате этих событий задержано уже более 400 человек. Онлайн-трансляция на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иранская ядерная программа – это один из самых важных вопросов.
Результаты выборов в Греции свидетельствуют об определенных сложностях.
По полуночи на патриарших прудах собралось уже около 300 человек.
Москва против Путина! Москва против жуликов! Баронов победил!
За время длительной голодовки у нее сильно упало кровяное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».